Мы продолжаем, и сегодня у нас, если не изменяет память, 5 глава. Откройте, пожалуйста. Откройте, пожалуйста. 207-ю страницу Новых Заветов. 207-я страница Новых Заветов, 5 глава. Давайте мы сначала почитаем, а потом немножко поразмышляем. Итак, Павел пишет Коринфянам: «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такого дела в собрании на вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасится тестом? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не за старую закваску, не за кваску порока и лукавства, но за пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Вот такая глава, такой отрывок. На самом деле отрывок небольшой, но он очень емкий. И по сути, я думаю, эпиграфом к нашему разговору сегодняшнему могут быть слова Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея. Откройте, пожалуйста, 18 главу Матфея. Итак, 18 глава Матфея, 21 страница Нового Завета. Итак, Господь говорит с 15 стиха. С 15 стиха. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно говорю также вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». По сути, глава, которую мы процитировали, она говорит об одном, о необходимости церковной дисциплины в церкви. О том, чтобы церковь совершала церковную дисциплину. По сути, мы с вами процитировали 18 главу Матфея, где Господь говорит, что за церковной дисциплиной церкви стоит непосредственно сам Господь. И прежде чем мы будем говорить сейчас непосредственно о 5 главе Коринфян, вот в этом отрывке 18 главы Матфея, вы знаете, отрывок очень... В некоторых церквях сегодня противоречиво, потому что есть целое учение, которое гуляет по церквям по поводу связывания, развязывания, там, и люди начинают вязать там, и связывать. Но вы знаете, что в Новом Завете, в Евангелии есть всего лишь два отрывка, которые говорят о связывании и развязывании. Это 18 глава Матфея, которую мы прочитали, и 16 глава Евангелия от Матфея, мы ее не цитировали, но мы здесь о ней довольно-таки подробно говорили, как-то я не буду повторяться. Но скажу только лишь об одном. Дело в том, что любой отрывок, мы с вами часто говорим, он существует в контексте Священного Писания. У Священного Писания есть контекст. Что такое контекст? Это то, чему вообще Библия учит. Да? И часто мы называем этот контекст такой отдаленный, вот то, чему вся Библия учит. Более того, у каждого отрывка есть еще ближайший контекст. Что ему предшествует, что за ним следует. Контекст конкретной книги, например, Евангелия от Матфея, или конкретного раздела. Да? Так вот, для того, чтобы из этих двух отрывков 16 и 18 главы Евангелия от Матфея сделать вывод о связывании, развязывании, например, бесов, там, как некоторые, я вам рассказывал уже, там одна сестра говорит, там они на вертолете, там служители церкви в одном городе летали, и бесов над городом связывали, алкоголь и всех других там. причем платили деньги же огромные там за аренду вертолета. Для того, чтобы сделать такой вывод, надо полностью проигнорировать контекст Священного Писания. Нужно просто стихи взять, выдернуть оттуда и построить на них, не понять что, например, свое учение. Нигде в Библии эти отрывки так не говорят. Контекст 18 главы Матвея, о котором мы с вами говорили, здесь встречается фраза «связывать и развязывать», причем речь идет не о бесах. Господь сказал о связывании. То, что церковь свяжет, то есть решение, которое она примет совместно, за этим решением будет стоять Господь. И решение она принимает здесь, 18 глава, в контексте церковной дисциплины. Причем, говорит, если ты видишь брата твоего согрешающего. Здесь вот интересно написано, смотрите, если согрешит против тебя брат твой. Дело в том, что в ряде достаточно ранних греческих манускриптов Евангелия от Матфея, вот эта фраза «против тебя» отсутствует. И поэтому некоторые делают вывод вообще говоря, если ты видишь, что брат твой грешит, или сестра, в конце концов, то это твоя ответственность, это ответственность каждого из нас, пойти и обличить между им и тобой. Для чего? Для чего? Писание говорит, что мы с вами очень тесно связаны друг с другом. Люди вообще очень тесно связаны друг с другом вообще. Да? Мы не всегда просто даже осознаем это. Израиль был, например, в египетском плену 430 лет. Но это было то время, которое Бог дал для покаяния народам Ханаана. Они не покаялись, и Израиль стал Божьим инструментом его суда. Когда мы говорим о церкви, Писание говорит, и Павел в том же первом послании к Коринфянам, мы еще к этому придем, послание к Римлянам, не только, он говорит, что мы с вами тело Христово, церковь. Мы порознь, члены друг другу. И он говорит, что если один член славится, то славится все тело. А если бесславится, страдает от этого все тело. Павел приводит достаточно понятную аналогию, да? Когда у вас болит рука, больно всему телу, правда? А не только руке, там, я не знаю. Если у вас болит зуб, то, ну, причем тут нога, скажете, а болит-то все. Так вот, подобным образом, Господь говорит, когда ты видишь брата своего согрешающего, это твоя ответственность. И эта ответственность является проявлением любви. Потому что очень часто мы делаем вид, что как будто этого не происходит. Или делаем вид, что, ну, надо нам как бы, ну, ничего страшного, ну, он поправится. Я знаю, что часто верующие этого не делают по одной причине. Они боятся, что нарушат отношения. Ну, если ты придешь и обличишь брата или сестру. Я понимаю, что для того, чтобы обличить, нужно еще помнить то, что Павел говорит в послании к Колоссянам. Не только он говорит, что если вы духовные, то вы обличаете других как? В духе кротости и смирения. Знаете, что вы сами можете быть искушаемы. Поэтому, когда ты видишь истину, тебе нужна еще мудрость, как эту истину принести человеку. Потому что целью не обличить просто. А цель какая? Знаете здесь какая цель? Смотрите. Обличишь между им и тобой, если послушает тебя, ты приобрел брата своего. Цель приобрести его, потому что когда он намеренно грешит, он отделяет себя от церкви. Понимаете, в чем дело? Он сам отделяет себя от церкви. И ты его приобретаешь. Цель, Господь говорит, приобрести. Более того, он говорит, если он не послушает тебя, тогда возьми свидетеля или двух. Потому что написано, устами двух-трех свидетелей, да, подтверждается всякая истина. Если и не послушает тогда, тогда скажи церкви. И здесь очень интересно. А если он не послушает церкви, тогда написано, да будет он тебе как язычник и мытарь. То есть, по сути, отлучение, это не то, что церковь кого-то отлучает. Церковь никого не отлучает. Церковь признает факт того, что сам человек сделал. Понимаете? Если человек отказывается вернуться, восстановить отношения с Богом, то есть покаяться, а значит, как следствие, с братьями и сестрами, церковь в какой-то момент, Господь говорит, признает его решение. Это он решил себя отделить. Так вот, интересно, смотрите, Господь говорит, если даже он не послушает церкви, то не забудьте вот чего. Будет он тебе как язычник и мытарь. Что это значит? Я знаю, в некоторых церквях с этим сталкивался, человека отлучали до второго пришествия. Он вдруг становился человеком второго сорта. Все, что ему разрешено было, это сидеть на задней лавочке, это в лучшем случае. И так далее. И так, да, есть определенные последствия церковной дисциплины. Павел здесь тоже о них будет говорить, мы сейчас об этом поговорим. Но вы знаете, Господь говорит, если он не послушает церкви, то вы должны помнить одно. Он как мытарь и язычник. Кто такой мытарь и язычник? Это люди, за которых умер Христос. Так вот, он говорит, он тебе как мытарь и язычник. Не забудьте, он остается человеком, за которого умер Христос. И поэтому ответственность церкви достичь этого человека, попытаться. И поэтому, когда мы говорим, что может быть членом церкви не полезно будет пытаться это делать, то служителям это их ответственность. Искать этого человека и пытаться его помочь ему остановиться в отношениях с Богом, а как следствие с братьями и сестрами. Итак, это наше вступление к разговору о 5 главе 1 послания к Коринфянам. Итак, апостол Павел говорит, он вдруг переходит, помните, мы говорили о 4 главе, он говорит о том, кто такие служители, кто он такой. Он все еще говорит там о разделениях, которые были в церкви. Теперь он переходит к конкретной проблеме, причем он начинает словами «Есть верный слух». Вот эта фраза «Есть верный слух», лучше будет ее перевести. Слушайте, это знают все. Об этом говорят, я не знаю, повсюду. То есть все знают, что творится там в Коринфской церкви. В греческом эта фраза так звучит. То есть все знают о том, что у вас там происходит. Он говорит, что у вас проблема в церкви, то есть проблема морального характера. Знаете, на самом деле, мы с вами неоднократно говорили, потому что Библия так говорит, что то, во что мы верим, наш образ мышления, по сути, в конечном итоге оказывает влияние на то, что мы делаем с вами. Потому что они формируют наши поступки, а из поступков складывается и формируется наш с вами характер. Когда с определенной, скажем так, с определенным постоянством мы что-то совершаем, в этом формируется наш характер. Так вот, по сути, Павел говорит, у них были проблемы. У них были проблемы интеллектуального характера, психологического. Они неизбежно вылились в морально-этические проблемы. Он говорит, у вас есть человек, который такое творит, что даже в языческом мире осуждается. Слушайте, сделать что-то, что было бы, скажем так, что осуждалось бы в языческом мире, я имею в виду в античном, греческом мире, это надо было постараться. Мы с вами говорили, что когда речь заходит о морали в античном мире, то, скажем так, моральные рамки там просто отсутствуют. Мы с вами говорили, что целомудрие – это то, чего античный мир не знал, в принципе. У них об этом писали и Платон, и все греческие философы. Они так жили, то есть это было абсолютно, это была норма жизни. Но сделать что-то, что даже у язычников считается, порицается. Он говорит, слушайте, ну вы умудрились. У вас в церкви инцест. Вполне возможно, что человек просто-напросто спал со своей мачехой, скорее всего. С женой написано отца своего. То есть наверняка она не была его матерью, но я имею в виду по крови. Но дело не в этом. Он говорит, и причем все это знают вокруг. Но самое страшное, он говорит, самое страшное в другом, вы возгордились. Вместо того, чтобы лучше плакать. О чем? Что был изъят из среды вас, сделавший такое дело. О чем они там возгордились, слушайте? Они так были увлечены разногласиями и дискуссиями, и разделениями по группам, что они полностью просто проигнорировали то, что происходило. Это знают все, вы тоже знаете, и вы возгордились. В чем они возгордились? Я вот долго думал, в чем они возгордились-то? Я думаю, ответ очевиден, в чем человек может возгордиться. Знаете, в этом мире порою предметом гордости для людей является то, что люди бывают такие, они говорят, по-русски сказать там. По-английски иногда хорошо думать, там такие емкие слова есть. Одно слово сразу все означает. Есть такие люди, называют широкого ума. Не широкого ума, даже, наверное, неправильно. Как же? Broad-minded. Люди, которые, ну, понимаете, такие вот прогрессивных взглядов. Вот, например, там. Ну да, это немножко другое. Прогрессивных взглядов я имею в виду, знаете, когда, если, например, вот я вспоминаю свое детство, там, если вдруг, ну уже подростково или юношество, там, не знаю, в институте, в университете, или в армии хотя бы взять, если бы мы услышали там о каких-то случаях гомосексуализма, это был бы шок. Вот. И отношение к этим людям было бы однозначное. А вот люди прогрессивные, да ничего страшного, они просто другие, то есть они, понимаете, они вообще-то интеллектуальные и умные, надо на это обращать внимание больше, и так далее, и так далее. Так вот, они возгордились от того, что человек грешит, а они вот такого, понимаете, широкого ума, они такие, они, в общем, не торопятся вынести какое-то суждение, то есть они, по сути, это выражено одним словом, они идут на компромисс. Один из толкователей Писания сказал, что компромисс – это самое аморальное слово. Компромисс. Когда черное, уже вроде бы и не черное. А если приглядеться, там в нем даже есть белое. Знаете, как у буддистов, там две капли. Черное да белое. В одной там в черном есть белое, в белом есть черное. В общем-то и ложь может быть во благо, там, да, и так далее, и так далее. И вдруг оно черное уже не черное. И он говорит, и вы возгордили, что вы вот такого широкого ума, то есть вы не торопитесь там что-то делать, вы как бы вот, вы с терпимостью к этому относитесь. Вместо того, чтобы плакать. Почему он говорит? И зачем плакать? А затем, чтобы изъят был из среды. И тогда Павел говорит, то есть обозначив проблему, обозначив то, что им надо было сделать, он говорит, вам надо было проявить церковную дисциплину. Он говорит, а вы возгордились. Он говорит, и тогда он говорит, что нужно было сделать. Он говорит, а я уже решил. Я уже решил, он говорит. Хотя я отсутствую телом, то есть я не с вами. Я не с вами, он говорит, да, в этот момент. Он говорит, ну я уже решил, что я сделаю. Я уже решил, что собранием всех вас, отсутствуя телом, но присутствуя духом. Понимаете, в чем дело? Мы, когда Павел говорит, что он присутствует духом, это абсолютно не означает, что он, знаете, у меня была там однажды встреча с человеком, он действительно, по-моему, прости Господи, поврежденного ума, который взял этот стих, вырвал и сказал, что он, значит, ну, Павел так говорил, и вот он тоже, то есть я духом там везде присутствую. Он говорит, я иногда вот, он говорит, я вот еду, у меня была встреча с таким человеком однажды, он говорит, нас пастор учит, что у Господа у него как бы две рельсы. Думаю, интересно, какие. Говорит, одна духовная, другая финансовая. И вот, говорит, я иногда так еду в трамвай, а духом лечу над Иркутском. Павел же говорит там, он говорит, что я вот телом отсутствую, а духом у вас присутствует. И мне что-то стало страшно. Думаю, Господи, как вот так вот. Павел здесь абсолютно не имеет в виду никакого оккультизма, ничего такого. Он говорит, слушайте, мы все соединены. Писание говорит, соединяющийся с Богом, есть с Ним суть. Кто? Один Дух. Один Дух. Поэтому это означает то, что для нас приемлемо только то, что является приемлемым для Иисуса Христа. И церковь это Его тело. И Господь Иисус своего тела, Павел, Он скажет здесь дальше, он говорит, не будет ни с кем делить. И не позволит, Он говорит, я что, заберу члена у Иисуса Христа, у Его тела, и отдам его блуднице? Он говорит, да не будет такого, Он дальше будет об этом говорить. Он говорит, я уже решил. Отсутствуя вас телом, хотя я не с вами в Коринфе, я уже знаю, что я сделаю. Вместе соберу церковь, и этого человека, он говорит, силою Господа Иисуса Христа и во имя Господа Иисуса Христа предать сатане во измождение плоти. Чтобы дух был спасен в день нашего Господа Иисуса Христа. Очень сложный отрывок. Столько толкований по поводу этого отрывка существует. Знаете, когда, по сути, все, что сказал апостол Павел, можно выразить одним словом. Этого человека надо отлучить от церкви. Отлучить от церкви. Тогда некоторые говорят, ага, отлучить от церкви, это значит, мы предаем его сатане, чтобы сатана там что-то с ним делал. На самом деле, когда речь идет здесь во измождение плоти, речь идет не о теле физическом. Мы с вами говорили, начиная разговор о первом послании к Коринфянам, в частности о второй и третьей главе, мы говорили, что верующие могут быть двух категорий. Это могут быть духовные верующие и какие? И плотские. Правда? Плотские. То есть они родились от Бога, они даже крещены Духом Святым, у них даже есть духовное дарование, но живут они по плоти, согласно ветхому образу жизни, так как люди живут в этом мире. У них приоритеты плотские, человеческие, понимаете? И он говорит, проблема в Коринфской церкви была в том, что многие были, он говорит, вот такие. И когда он говорит, что предать сатане во измождение плоти, он говорит, нужно было просто... То есть он говорит, нужно утвердить. Церковь не предает сатане. Что имеет в виду апостол Павел? Человек, который решил отделить себя от братьев и сестер посредством греха и жить в нем, он себя сам сатане уже что? Предал. Понимаете, о чем я говорю или нет? Он себя уже сатане, он себя уже отделил. 59 глава Исаии. Пророк говорит, мышца Господня не сократилась, чтобы исцелять и спасать, но грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Поэтому вызывайте к нему, он вас не слышит. Грех разделяет человека с Богом. Человек, который осознанно живет в грехе, он себя отделил. А отделил он себя для кого? Жить для кого тогда? Кто противит? Кто, будем говорить, пытается противоборствовать, противостоит Богу-то? Дьявол, правда? Павел говорит, на самом деле, в послании к Ефесянам, он говорит, и нас когда-то мертвых, да, по делам нашим, что мы жили, как люди этого мира, он говорит, в грехах, в похотях, и были мертвы для Бога, он говорит. Господь во Христе Иисусе нас оживил. Так вот, человек, который осознанно живет в грехе, решает это делать, он себя сатане предает. По сути, он делает то, и там Павел будет говорить, Ефесянам, он говорит, по воле князя, духа, действующего ныне в сынах противления, живущего в воздухе. Человек, который себя отделяет таким образом, он себя уже предает. Что делает церковь? Церковь утверждает его решение. Раз это то, что ты хочешь, хорошо. Мы уважаем твой выбор, и мы его просто утверждаем. Но мы говорим, что в теле этому места быть не может. Но раз ты это выбираешь, ты себя отделяешь от тела. Мы с твоим выбором согласны. То есть мы просто признаем твое право выбора. Вы знаете, это не секрет, когда человек сгораем какой-то страстью или еще чего-то, и не хочет ничего слышать, и никого не хочет слышать. Если его этой страсти, скажем так, отдать в руки, она его однажды разрушит. Она однажды, эта страсть, умрет. Я думаю, что некоторые из вас прекрасно знают, о чем я говорю. И вам придется столкнуться с последствиями этого выбора. Однажды утром человек просыпается, приходит трезвость. И он понимает, что то, что вчера им двигало, он не слышал никого и не видел ничего, шел напролом, ломал эти дрова просто потому, что очень хотелось. То сегодня уже не хочется. А на зубах только горькая оскомина. Стыдно смотреть себя, на себя в зеркало, стыдно показываться на глазах другим людям, и стыдно, самое главное, видеть тех, с кем ты вчера был. Поэтому вы понимаете, о чем я говорю, правда? Апостол Павел говорит, что я уже решил, что церковь соберется, и мы этого человека отлучим. Но он говорит, для чего опять-таки это сделать? Ну, во-первых, он сам это выбрал, мы просто утверждаем его выбор. Для чего, он говорит, но когда он однажды проснется, и это, что им двигало, умрет в нем, а он столкнется с последствиями, у него будет возможность покаяться. У него будет возможность покаяться, чтобы дух его был спасен в пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, грех прощенный – это грех раскаянный. И Павел здесь об этом говорит. Цель церковной дисциплины – это не унизить человека. Цель церковной дисциплины – помочь ему восстановиться в отношениях с Богом и в отношениях, как следствие, с братьями и сестрами. Это и есть любовь. Потому что если твой брат делает глупости и идет в ад, отделяя себя от всех, а ты говоришь, да ничего страшного, слушайте. Ну посмотрите на себя, вы что, лучше что ли там? А никто не говорит, что мы лучше. Но если нас сегодня не разбирают только по одной причине, есть одно слово. Это Божья благодать. И мы не собираемся его судить. Мы просто признаем его выбор. Потому что он на нем настаивает. Понимаете, в чем дело? Целью всего, чтобы однажды он просто пришел в себя, и у него была возможность покаяться, чтобы дух его был спасен в пришествии Господа Иисуса Христа. И Павел здесь об этом говорит. И дальше он обращается к церкви, говорит, слушайте, вам нечем хвалиться. И он здесь открывает очень важную истину относительно церкви. Он говорит, малая закваска квасит все тесто. Павел употребляет эту фразу. Это слово закваска. Слово закваска в Библии имеет исключительно отрицательное значение. Она никогда не являет ничего положительного. Но те, кто из вас уже посещает нашу церковь давно, вы знаете, как бы это понимание, я думаю, которое соответствует контексту Священного Писания, о чем Господь, например, говорит в притче в 13 главе Евангелия от Матфея. Там есть такая притча о закваске, вы знаете, да? И ситуация такова, что порою эту притчу чаще всего толкуют так. Я вам даже процитирую эту притчу. Сокровища. Третий стих, 13 глава Матфея. Иную притчу сказал он им, царство небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисла. Все. И некоторые, в общем-то, цитируя сегодня эту притчу, это самое распространенное толкование. Они считают, что это, ну, это просто как христианство. Вот начинается потихонечку, и вот оно все вскисло. И весь мир стал христианским. И пришел Иисус. И мы чем больше будем, и вот нас все будут знать, и все будут там, значит, и так далее. И президент у нас будет христианин. Это была, конечно, мечта наша. Вот. И парламент весь будет христианский. Но Господь здесь абсолютно об этом не говорит. И мы с вами говорили, что Царство Божие, о котором Он говорит, это Его Церковь в данном случае, которая на этой земле. И Он говорит о том, что будет происходить в Его Церкви, период между его двумя пришествиями. И он говорит, придет момент, когда в церкви будет вот такая ситуация. Она периодически такое бывает. Когда, говорит, женщина взяла закваску и положила в три меры муки, доколе все не вскисло. Мы с вами говорили, проблема вся наша в том, что евреи, которые его слушали, они прекрасно его понимали, а мы сегодня его не всегда понимаем. Потому что в Библии нет ни одного отрывка, где закваска означала бы что-то доброе или положительное. Закваска всегда означает отрицательное. Более того, тут столько много символов, которые евреям были понятны. Три меры муки. И мы с вами говорили уже, что сразу вспоминается 18 глава книги Бытие, где Господь в сопровождении двух ангелов посетил Авраама у Дубравы Мамре. И Авраам быстренько прибежал в шатер и сказал Саре, что сделать? Замесить три меры муки и сделать пресные лепешки. Потому что пресный хлеб всегда был символом общения народа Божьего с Богом. Вы знаете, какие лепешки они пекли во время Пасхи? Пресные. И Павел здесь будет напоминать, он говорит, слушайте, мы бесквасные. Мы призваны праздновать со пресноками чистоты, потому что Христос, наша Пасха, заклан за нас, чтобы мы стали бесквасными. И он говорит, ну эта женщина, это, во-первых, была кто-то, которая имела власть выпекать эти хлебы, которые являются символом общения народа Божьего с Богом. И мы знаем, что под этой женщиной, как образом, в Библии всегда подразумеваются религиозные власти. Если вы прочитаете книгу Откровения, то вы там, например, почитаете блудницу вавилонскую, да? С которой блудодействовали все цари земные и так далее, и так далее. Так вот, знаете, женщина как образ, она является, скажем так, часто в Библии как символ религиозной власти. Ну, кто-то из вас слышал такие фразы, как «мать церковь», там, да, и так далее, и так далее. Это еще пошло в историю церкви с католической церковью. Так вот, эта женщина, она, по сути, внесила эту закваску в этот хлеб, и эта закваска, этот хлеб разрушена. То есть, это власти, которые ответственны за то, чтобы народ имел общение с Богом, но они сделали что-то, что это общение разрушено. И Библия говорит очень много. Ну, вы помните, сам Иисус в Евангелии говорил, он предостерегал учеников, он говорит, берегитесь закваской какой фарисейской и саддукейской. Фарисейская – лицемерие. Саддукейская – это вот, я не знаю, материализм это. Они не верили ни в ангелов, ни в воскресенье. Берегитесь закваски Иродова – это преклонение пред языческим, пред греческим всем и так далее, мирским. Павел говорит, разве вы не знаете, малая закваска здесь, он говорит, квасит все тесто. Закваска аморальности. Идолопоклонство и аморальность пытались проникнуть в Израиль. Сегодня они пытаются проникнуть в церковь. И Павел говорит, вам нечем хвалиться, слушайте это в церкви. А вы там делитесь на группы и говорите, я Павлов, я не знаю, а у нас проповедник круче, а наш пастор еще лучше, а у нас там вот то, и вы друг перед другом, а у вас в церкви грех. И вы, говорит, спокойно к этому относитесь. Так разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Потому что если вы не сделаете этого сейчас, завтра придут другие люди и сделают то же самое, и у вас не будет оснований даже их остановить. Потому что когда вы попытаетесь это сделать, они скажут, слушайте, это-то дело, вы ему ничего не сказали, а почему вы нам сегодня так говорите? Когда нам сегодня порой говорят, слушайте, ну вот сестра там, она, мне одна сестра мне говорила на альфа-курсе, она в какой-то церкви слышала эту проповедь, Дмитрий Ильич, там один брат так проповедовал, что иногда есть, говорит, даже такое вот воля Божья, чтобы сестра пошла, значит, и вышла замуж за неверующего, вот чтобы его обратить к Господу. Интересный способ евангелизации. Что-то я как-то вот нигде даже не слышал в Библии подобного. И нигде здесь нет. Павел все больше говорит, не склоняйтесь под одно ярмо с неверными. А как тут? И когда, если подобные вещи происходят, и мы на них не реагируем, у нас растет молодежь, что мы будем делать завтра? Когда я начну это делать, разбивать свои жизни, а когда мы попробуем их откорректировать, нам скажут, что подождите, посмотрите, что вы там творите. У вас ему самих они там. А вы от нас чего-то хотите. Павел говорит, малая закваска наквасит все тесто. Знаете, закваска в Библии никогда ничего доброго не означает. В послании к Галатам Павел говорит, то же самое он скажет, малая закваска квасит все тесто. Он будет говорить там о закваске легализма, законничества в церкви. Он говорит, что если вы, обретя спасение во Христе, решили жить по закону, то пользы от Христа вам не будет. А закон произведет над вами смерть. И смотрите, он говорит, что дальше. Он говорит, итак, очистите старую закваску. Он говорит, вам надо очистить. Вам надо покаяться, он говорит. От человека этого надо отлучить. Чтобы вы были новым тестом, бесквасным, он говорит, каковыми Христос нас с вами и сотворил, умерев вместо нас за наши грехи на кресте. Он говорит, поэтому давайте будем праздновать. Не со старой закваской, но не со старой закваской, закваской порока и лукавства, но со пресниками чистоты и истины. Интересно, он говорит, я писал вам послание не сообщаться с блудниками. То есть он говорит, ну в принципе не вообще с людьми в этом мире, потому что сегодня в этом мире, к сожалению, это норма жизни. Да? К сожалению, это норма жизни. Он говорит, но я не об этом вам говорил, потому что если вы решите вот так жить, то тогда вам придется из мира уйти. Ну, например, взять и организовать монастырь и закрыться там. Вот. Это в лучшем случае. Да? Он говорит, но я не об этом говорю. Мы живем в этом мире, и более того, 17 глава Евангелия от Иоанна, Господь говорит, это первосвященническая молитва Иисуса, Он говорит, как Отец послал меня в этот мир, так и я посылаю вас. Бог почему-то в момент спасения не забирает нас сразу. Обычно. Некоторых забирает. Но обычно он этого не делает. Хотя иногда да. Я вам рассказывал на эту историю про сестру в Чеченской области. Но это ее свидетельство, она сама мне рассказывала. Что, ну, муж был практически одержимым человеком. Алкоголь и так далее. Она уверовала доченьку, ей было лет 14 или 12, она подросток был. И он и так издевался. А когда они уверовали, стало еще хуже. Избивал там, и они там босиком и по снегу убегали, и, в общем, кошмар был. Молилась вся церковь, и она молилась, и говорит, у меня был такой момент, когда Господь уже мне вроде бы дал куда-то уйти даже, и не осуждал меня, я знал. Говорит, я как-то собрал, он был на работе, я собрала чемоданы все с дочерью, и уже выходить, у меня в сердце, вдруг у меня звучит стих. А что жена, не спасешь ли мужа своего? И она говорит, я поняла, что я никуда не могу уйти. Я просто села и расплакалась. И он приходит с работы, говорит, а я и знал, ты уйти от меня не можешь, я не уйдешь. И стало еще хуже. Страшно было, и я уже просто переживала за психическое состояние дочери, говорит. И происходит то, что этого человека ложат в больницу с циррозом печени. Говорит, и однажды я прихожу к нему в больницу посетить его, ну, чтобы посетить его, и встречаюсь совсем с другим человеком. А он мне рассказывает, что ночью никого не было в палате, И он говорит, вдруг он проснулся от того, что свет осиял палату. Он говорит, я понял, я не знал, говорит, я понял внутренне, почему что это Иисус. И когда этот свет приблизился ко мне, не вплотную, просто как бы навстречу, из меня что-то ушло. Она пришла и нашла там верующего человека. Просил прощения, у нее дочери много плакала, они читали Библию, молились. Он прожил еще неделю, через неделю умер. И она говорит, Татьяне рассказывает, Таня мне уже говорит, советская, она говорит, просит меня, говорит, давай помолимся. Вот он говорит, дома лежал у нас на столе, там у нее, ну там, к погребению его готовили. Ни страха никакого, ничего. Но он говорит, давай помолимся, ну Бог же может его воскресить. Он говорит, я знаю, что может, но внутри знаю, он не будет этого делать. Ну помолились, ничего не произошло. Похоронили его. А потом мне сестра это рассказывает, говорит, как-то прошло некоторое время, говорит, может быть несколько месяцев. Что-то, говорит, я одна была дома, стирала, и на меня опять нахлынули воспоминания. Ну вот, казалось бы, вот покаялся, все, только бы жить начать. Как у нас некогда, только бы для себя. Вот только бы жить начать. А он раз и умирает. И она говорит, что-то так, Господи, ну ты же мог его сказать, почему? Говорит, и Бог вдруг заговорил ко мне, он сказал, если бы Бог его не забрал, он говорит, он за мной бы никогда не пошел. Бог очень милостив. И некоторых людей Бог забирает сразу, потому что он знает, что они никогда при других обстоятельствах за ним не пойдут. Но его цель спасти. Но обычно он нас не забирает, он посылает нас в этот мир. И он сказал, как отец послал меня, он говорит, так я посылаю вас. Исполнить волю отца. Принести его свет тем, которые не знают его. Ради них, в общем-то, церковь существует на этой земле. И Павел говорит, я писал вам, чтобы вы не сообщались там с блудниками, лихаимцами, или там вот этими всеми хищниками, идолослужителями. Не в принципе с людьми этого мира, потому что там это все распространено. Он говорит, но только с теми, кто называется братом, а продолжает жить вот так. Братом, сестрой, но продолжает жить вот так. Он говорит, с этими не сообщаться, даже не есть рядом. Вообще. Потому что малая закваска квасит все тесно. Я не знаю, может быть, вам никто не говорил, но в моей жизни мне говорили такое. Я помню, я свидетельствовал одной женщине. И как-то мы разговорились, и все. И потом она называет имя одной женщины. Говорит, подождите, а вот эта женщина к вам тоже ходит в церковь? Да, ходит к нам в церковь. А я тогда больше к вам не приду. Она живет у нас на личной клетке, я знаю, как она живет. Мне так и говорили. Павел говорит, я пишу вам не для того, чтобы вы вообще не сообщались с людьми в этом мире, которые грешники. Но с теми, которые назывались братом или сестрой, живут вот так. И потом он говорит, ибо что мне судите внешних, то есть других людей в этом мире, он говорит, людей в этом мире будет судить Бог. Он говорит, не внутренних ли вы судите? Мы призваны вот здесь наводить порядок, потому что дисциплина это Божье установление для церкви. Потому что Петр пишет, время начаться суду с чего? С Дома Божьего. Он говорит, а внешних? Внешних судит Господь. Бог сам разберется. Он говорит, поэтому извергните развращенного из среды вас. Он говорит, поэтому человека этого отлучите. Предайте сатане. То есть, другими словами, он это выбрал. Позвольте ему до конца этот путь пройти. Отлучите его от церкви. Но не с тем, чтобы теперь его растоптать, нет. Но знаете, он теперь для вас будет мудрый грешник. Этого человека нужно снова найти для Христа. И если, может быть, мы говорили с вами, что, может быть, просто для членов церкви далеко не всех это будет не полезно пытаться его искать, а для служителей это их задача. Найти этого человека. Помочь примириться с Богом и с братьями и сестрами. Вот такой отрывок. Не знаю, может, у вас какие-то вопросы возникли по поводу 5 главы, да, Версия?
А можно поподробнее от 11 стиха забрать?
Ну, я писал вам не сообщаться. С тем, кто называется братом, остается блудником. Ну, тут все понятно, да? Лихаимцем. Вы знаете, лихаимцем, я почему-то не знаю, как у вас, у меня всегда ассоциации такие какие-то образные возникают с человеком. Лихаимцем, такое ощущение, что человек, помните, раньше были такие ребята с большой дороги там, с Киснем выходили там в лес там, на тропинку, купцов там они. Вот это человек, который вот творит лихо, то есть зло натуральным образом. Люди, которые там, да, грабят и так далее. Ну, идолослужитель, понятно, злоречивый. Тоже понятно, да? Пьяница то же самое. Хищник. Хищник это человек, который живет за счет других. Это человек, который наживается, угнетая других людей, скажем так. Ростовщики и так далее, и так далее. Вот речь идет об этих людях. Еще какие-то вопросы есть у вас?
Если человек злоречивый, это...
Злоречивый? Да, Вера Сергеевна. Если человек злоречивый, если человек сквернословит, если человек не следит за своими словами, если говорят, что он верующий, а это никак не повлияло на его речь, она не изменилась, он открывает рот и всем становится понятно, кто он. Павел говорит, не общаться. Если вы увидели такого человека, первое, что Господь говорит, тогда пойдите и обличите его между ним и собой, чтобы приобрести все-таки брата или сестру. Если нет, ну тогда сделать все по порядку. Если нет, ну тогда утвердить то, что человек сам выбирает.
Это же разговор идет с членом церкви?
Конечно, Александр Иванович. Ну, окрещенный Духом Святым?
Нет, а если человек в мире, допустим,
да? А в мире, чего в мире, Павел говорит? Они все так живут. Зачем пытаться поправить человека? Понимаете, в чем дело? Я понимаю, Александр Иванович.
Они выбивают.
Да-да-да. Должен быть какой-то здравый баланс. Когда вы едете в автобусе, какой-нибудь... не помню, однажды один брат, Владимир Иванович Франчук, который написал книгу про свою Россию, «Дождя у Господа». Он говорит, Олег, ты знаешь, мое духовное состояние сегодня позволяет некоторым людям сказать, что а вы, милостивый государь, подлец. Да? И вот когда какой-то подлец сквернословит там что-то, я думаю, что это просто ваш долг, как мужчины и как верующих, в частности, просто-напросто пресечь это, да? Насколько это возможно. Понятно, что сегодня это не... вы не сделаете так, как вы это сделали, может быть, раньше бы. Может быть, раньше бы показалось бы для кого-то эффективнее. Но мы помним, что за всем стоит Господь, правда? Вот. Но когда вы сегодня находитесь вот там, допустим, где вы работаете, и они там пьют и сквернословят, прочитать им мораль смысла никакого нет. Ну, потому что мораль никого не изменила. Они будут делать так, как это соответствует их внутреннему человеку. Понимаете? Но наша задача в другом. Мы не поступаем так. Петр говорит, они зато вас злословят, потому что вы не участвуете в том распутстве, в котором они участвуют. Для них это норма жизни, так живет этот мир, и они ему принадлежат, они так живут. Понимаете, в чем дело? Но когда человек... спасен Христом, он изменен, мы понимаем, что эти изменения оказывают влияние на все сферы его жизни и на его речь прежде всего. Потому что Иисус говорит, от слов своих ты оправдаешься, словами своими ты что? Осудишься. И мы ожидаем, что человек спасенный, меняется его образ мышления, а как следствие его слова и поступки. И формируются сегодня у него новые черты характера. Потому что поступки, которые ему не свойственны, он сегодня вдруг делает с постоянством. Ему не свойственно было вступаться за слабого. Он сегодня это делает. И, может быть, страдает еще при этом. Ему не свойственно было помогать тем, которых он считал ниже своего достоинства. Которые упали или опустились там в этом мире. Он к ним на километр не подходил. А он сегодня там, я не знаю, моет их, помогает им, кушать приносит. И не требует ничего при этом взамен. И не ожидает благодарности. Мы понимаем это. Это дела веры. Это проявление совсем другого характера. Которого в этом мире нет. Но он в этом мире есть только потому, что здесь присутствует церковь. Присутствует Господь в своей церкви. И Духом Святым. Это и есть послание церкви. Павел говорит в первом послании к Фессалоникийцам, он говорит... проповедь наша была не только в славах, но в силе Духа Святого и том, как мы входили и выходили между вами, как мы жили. Это было у вас на глазах. Вы это видели. Вот и все. Хорошо.
Мне раньше было как-то, ну вот они выпивались,
я противно. Понятно.
И я уходил.
Правильно, Александр Иванович.
А потом сейчас я что-то...
Сейчас же не противно. Противно.
Но Бог говорит, и таких людей.
Это да, но уходить лучше, потому что... Я знаю, что когда они выпивают, их порой тянет на философские речи. А разговаривать с пьяным смысла никакого нет. Не надо писер кидать перед свиньей, понимаете?
То, что уже когда пьянка в разгаре, а в начало...
Ну, пусть Бог даст мудрости, когда вам вовремя встать и уйти, Александр Иванович. Потому что я иногда видел, некоторые там, так они ему рассказывают о спасении, а он готов слушать все что угодно. Я помню, как один тогда жена, вернее, его мать приходила к нам в церковь. Он перезировался, этот мальчишка, к сожалению. Ну, молодой был, 22, наверное, 23 года был. Володя тогда Шипицын был еще студентом у нас в институте, он был у нас в церкви. И мы ему свидетельствовали. Но мы не знали, что с ними делать, потому что центра у нас тогда не было. Тогда только в Канске открылся центр. Его мать приходила в церковь, приводила его. И как-то однажды она попросила, чтобы мы его навестили. Мы приехали, он там с бабушкой жил. И мы зашли в квартиру, и там ну, так кровать, и ванна, так шторка была отделена. И бабушка там побежала на кухню, там чего-то там. Ну, мы поняли, чего, она за шприцами побежала. Туда ему принесла, он там укололся, вышел к нам. Мы стали разговаривать, и бабушка, ой, он такой, ой, какой он философ у нас ум. Да, он уколется, и он философствует. И я думаю, о чем мы там разговариваем-то с ним? Что-то понять не могу. Бабушка ему там шприцы приносит, а мы тут приезжаем о спасении рассказывать. И он все понимает, соглашается. Мы собрались и уехали оттуда. А смысл? Она пришла еще, мы посоветовали его увезти в Канск. Даже помогли. Он только приехал, да, сказал, так забирай меня отсюда, все. Так во время укола и умер. Она мне звонила, просила, что я приехал на похороны. А перед этим он был в собрании, я уже говорил вам. Он был у нас в собрании, опять нетрезвым он был, с матерью он был, и она просила опять, чтобы мы за него молились. Мы молились тогда за него. И была сестра, через которую тогда Господь говорил. По крайней мере, тогда это было. И она сказала, Дорогич, я даже не знаю, за кого вы молились, потому что она не знала его. Она, потому что Господь сказал, говорит так, что путь спасения знает, идти не хочет. Дни его определены. Дни его сочтены. Путь спасения знает, идти не хочет, дни его сочтены. И он через некоторое время умер. Так и было. Многие знают путь спасения. Далеко не все хотят по нему идти. Но Павел говорит здесь о церкви. Он говорит о тех, которые решились по нему идти. И мы с вами в ответе друг за друга. Мы члены друг друга. Писание говорит. И церковная дисциплина – это проявление любви на самом деле. А когда люди говорят, что «Да не надо, да ну что вы, ну да пусть там…» Это безразличие. Когда у вас левая рука болит, вы что говорите? Да ладно, что, у меня же правая в конце концов едет. Ну отрежу, так отрежу. У меня еще одна осталась. Никто же так не говорит, правда? Бред, бред. Но некоторые так говорят. Хорошо, какие-то вопросы есть еще? По поводу церковной дисциплины, необходимости ее в церкви. Иисус говорит, это Он за ней стоит. Поэтому, когда Он говорит, вы свяжете что-то, решите. Он говорит, Бог это утвердит, потому что я в церкви, среди вас. Где двое или трое? Собраны войнами, там я среди вас, Господь говорит. Да.
А вот я понимаю, что грех это все грех от Бога, любой грех, да?
Ну, конечно.
Но если грех, будет человек или, да, который будет в церкви.
Вер, я хочу сказать вот что. Я нигде в Библии не вижу подобного рода дифференциации. Это мы с вами говорим, что грех против человека, грех против Бога, любой грех. Против кого бы он ни совершался, он в первую очередь совершается против Бога. 1 Иоанна 3:4. Иоанн говорит, всякий, делающий беззаконие, делает грех, ибо грех и есть беззаконие. Это нарушение закона. Проявилось ли оно в отношениях между людьми или непосредственно в отношении между человеком и Богом, то есть как идолопоклонство или оккультизм, например. Это не имеет значения. Это совершено против Бога. Вот и все. Другое дело, что ситуация, о которой Павел здесь пишет, он начинает такими словами. Ибо есть верный слух. Все знают уже. Это уже открылось. Это надо уже публично, с этим надо публично разбираться. Здесь уже не пойдет такая ситуация, когда теперь кто-то там тайно к нему пойдет и решит с ним эти вопросы. Так не получится. Это уже открыто публично. И публично это нужно решить. Чтобы все знали, что церковь не может подобных вещей у себя терпеть. Вот и все. Что это не организация этого мира. Это другое совсем сообщество. Ну что, еще какие-то вопросы есть у вас? Видите, нету, мне все понятно. Слава Богу. Ну, раз понятно, помните. Господь никогда не будет нас с вами судить на основании того, чего нам не открыто. Но всегда мы будем судимы на основании того, что нам ясно и понятно. Да? Поэтому, когда ясно и понятно, тогда остается только лишь одно. Не подскажете, что? Так жить, совершенно верно. Исполнять. И тогда будем приобретать благоволение в очах Божьих. Правда? Пусть Бог благословит. Ну что, помолимся давайте. Павел Леонидович, что помолишься? Я вам голосом услышу. Собрание святых.